Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 июня. Икер Касильяс, знаменитый испанский футболист, чемпион мира 2010 года, и Наталья Водянова, филантроп и российская супермодель, уже вынесли кубок, вручаемый за победу на чемпионате мира по футболу на поле московских Лужников. Сегодня, буквально менее чем через час, стартует чемпионат мира по футболу. Это будет матч между командами России и Саудовской Аравии. А сейчас завершаются приготовления к 15-минутной церемонии открытия турнира, презентация главного трофея чемпионата мира. Как сообщает нам агентство РИА Новости, уже прошла. Кубок представили как раз Касильяс и Водянова. Чемпионат мира займет наше внимание в ближайший месяц, а может быть даже больше. Но как Россия подготовилась к чемпионату? Нужен ли был нам этот чемпионат? Правильно ли было принято решение, когда Россия добилась права проводить этот чемпионат? Об этом будем говорить уже в студии. Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, поэтому вы можете присоединяться через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм «Говорит МСК-бот». Чуть позже можете и дозваниваться 7373948. Ну, первым делом давайте все-таки с вашей точки зрения, Дмитрий Носов, начнем с вас. Это было не зря вот 8 лет назад, когда решили добиться этого чемпионата.
Ну, конечно, не зря. Ну, это крупнейшее событие. На самом деле, это, наверное, не только в спортивном мире, а вообще крупнейшее событие в мире. Никакие саммиты, там, G8, G20 рядом не стоят. И даже мне это больно говорить, даже Олимпийские игры котируются меньше по популярности, чем чемпионат мира по футболу. То есть это самое яркое, самое главное событие, так скажем, в мире.
Тогда еще одну вещь скажите, ведь в спорте, безусловно, главное участие, но победа тоже важна. А чемпионат мира по футболу, он важен, но шансов, что мы выиграем его, прямо скажем, не очень много.
Сегодня я уже сделал обращение в своих соцсетях, да, что призываю болельщиков и людей, ну, адекватных, не расстраиваться поражению наших сборных предстоящему. Надо смотреть правде в глаза, мы ничего не выиграем. Это 99,9%, потому что пока существует такая система, как я называю, подготовки халявщиков, пока она не изменится, мы никем не будем. Но у нас нету ни одного игрока даже в каких-то самых известных, самых хороших европейских клубах, и не только в европейских. Мы никому не нужны, потому что наши футболисты, повторяюсь, в основном, они халявщики, и они в этом не то, что сами виноваты, это система их такой воспитала. И это уже отдельный разговор. Поэтому я всех призываю не расстраиваться, не особо не делать ставки на наших, а просто наслаждаться этим большим праздником и гордиться тем, что он проходит в нашей стране.
Ну, вы говорите наслаждаться, вы предлагаете, ну, во-первых, ну, билетов не так просто было достать, купить, и, ну, сейчас еще некоторые, я знаю, охотятся за билетами. Во-вторых, они, прямо скажем, не дешевые. Или наслаждаться атмосферой?
Наслаждаться атмосферой, гордиться тем, что это происходит в России. Вот я сегодня по центру Москвы прошелся, столько людей, то есть весь мир у нас сюда приехал, все счастливые, все смотрят, все фотографируются. Москва у нас, давайте вот, ну, правда, в глаза смотреть, выглядит вообще шикарно, да, и это видно в глазах туристов, и уважение к нашей стране, это здорово, это надо поддерживать, показать, какие мы хорошие хозяева, там, да, то есть нашу открытую русскую душу. Я думаю, что наше гостеприимство не сможет затмить вообще никто в мире. И как мы умеем проводить соревнования.
Получать удовольствие от гостеприимства, так примерно получается.
Ну а что еще делать?
Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков. Всеволод, с вашей точки зрения, вот это 8 лет назад все было не зря.
Безусловно, это было не зря. Это крупнейшее мировое спортивное первенство, которое принимает наша страна. По своим масштабам, действительно, Дмитрий Ильич отметил этот момент, что даже Олимпийские игры, они были более локальны. Все-таки здесь 12 стадионов, поэтому огромное количество сборных, и помимо, конечно, участия нашей сборной, России, другой, которой пока у нас, к сожалению, нету, но еще есть...
Россия-2, вы еще этого захотели?
Нет, просто других игроков, конечно, сейчас нету, но, тем не менее, приехали в нашу страну достаточно сильные другие сборные, есть любители просто мирового футбола, для которых, конечно, это будет большой праздник посмотреть на игру этих звезд вживую.
Не, они-то приехали, понятно, нам-то это все для чего? У нас что, футболистов станет больше после этого чемпионата?
Ну, в любом случае, проведение такого крупного первенства – это дополнительный интерес к футболу, в том числе и со стороны подрастающего поколения. Я уверен, что людей, которые будут заниматься футболом, детей, отдавать своих детей в спортивные секции, станет больше. Я думаю, что возможно, конечно, при должной организации процесса обучения футбола, футболистов в нашей стране, мы можем получить через некоторое время действительно талантливую молодежь. Вот. Но, помимо всего прочего, это лишняя визитная карточка для России по организации мероприятий, по организации пребывания такого большого количества людей из разных стран. И вполне возможно, что радушный прием может повлиять в том числе отношения нашей стране в мире.
Дмитрий Носов уже говорил, насколько красива Москва. В принципе, он говорил тоже о том, чего тут настроили к этому чемпионату мира. Не зря тоже.
Ну, конечно, во-первых, помимо...
Многие говорят стадионов, просто, что это такая своего рода потемкинские деревни.
Ну, вы знаете, что, в принципе, конечно, Москва в любом случае это тот город, который отличается от остальных городов в нашей стране, но помимо строительства современных футбольных стадионов была еще проведена колоссальная работа по развитию инфраструктуры, в том числе, и поэтому для многих других городов это действительно стало большим подспорьем, в том числе, как бы, например, для Волгограда.
Ну вот Волгоград подспорье получил, и что вы думаете, потом там будет этот стадион, он будет полностью загружен?
Нет, здесь, если мы говорим о так называемом наследии чемпионата мира, то здесь, конечно, загруженность арен во многом будет зависеть от политики местных властей, как будет использоваться данный стадион. Есть много практик, в том числе и по аренам футбольных клубов, когда помимо спортивных мероприятий арена загружается концертами, там развиваются представления услуг, различных услуг населения, как, например, в Казани. То есть здесь все зависит от того, скажем так, качества менеджеров, которые будут потом заниматься, скажем так, обслуживанием, эксплуатацией и развитием
арены. Гарантировать, что там будут тренировать юных футболистов для новых чемпионатов мира, мы не можем.
Нет, на стадионах непосредственно будут играть просто матчи крупные, а помимо этого есть же была создана масса спортивных баз, на которых как раз будут заниматься дети.
Всеволод Алексеев из объединения спортивных болельщиков. Дмитрий Носов, прошу вас.
Ну, нельзя, надо же немножко, скажем так, дегтя в бочку меда, да, добавить. Я думаю, многих...
Эту бочку мы еще будем добавлять, да, сегодня.
Многих этот вопрос волнует. Во-первых, стоимость этих стадионов. Хотелось бы, чтобы как после Олимпийских игр счетная палата, теперь во главе с Кудриным, максимально проверила, да, особенно стадион «Зенит». Гордость в кавычках нашего строительства, самый дорогой.
Рекорды бывают разные.
Да, то есть куда ушли деньги, как сказал один известный человек, Зин, где деньги, да. А вот потом я, например, считаю, ну просто верхом, извините за выражение, идиотизма. Да и простят меня жители Саранска, но стадион в Саранске, ну это, конечно, никуда не годится, потому что нету своей футбольной команды.
А вам говорят, будет.
Ну, надо строить там и поощрять там, где уже что-то есть. Или где есть мощная футбольная команда, уже реально есть, да, или город, допустим, ну, от миллиона, или хотя бы там от 700 тысяч, потому что, смотрите, в Саранске... 300 тысяч, если я не ошибаюсь, население.
Это легко проверить.
Да, то есть около 300 тысяч, а стадион там около 50-80 тысяч, я точно не помню, но, наверное, в этих диапазонах. Это что, чтобы он наполнился, это каждый шестой житель Саранска должен приходить на каждый матч? Но это невозможно, то есть давайте правде в глаза смотреть. Поэтому это большая глупость, это на самом деле... неправильное расходование средств.
314 789 человек в Саранске проживало, по данным на 2017 год. А вы говорили про гостеприимство, которым мы будем удивлять. Да. Тех, кто приехал. Пожалуйста, россияне атаковали двух геев из Франции и англичанина, которые приехали на чемпионат мира по футболу. Это первый инцидент, напомню, открывается только в эти минуты чемпионат мира.
Ну, я думаю, если бы чемпионат мира проводился в Катаре, который был нашим главным конкурентом, то что бы там было с геями, это даже сложно представить в самых страшных снах, наверное. Поэтому... Пускай радуются, хорошо, что они остались живы.
Хорошее заявление для начала, Дмитрий Носов. Всеволод Алексеев, как вы прокомментируете эти сегодняшние новости по поводу пострадавших геев из Франции и англичанина?
Вы знаете, я не сильно знаком с этим инцидентом, поэтому мне сложно
судить об этом.
Но в любом случае любые инциденты, как таковые, они связаны с вопросами обеспечения безопасности и правопорядка. И по большому счету на улицах, особенно крупных мегаполисов, различные стычки, в том числе на, ну, возможно, там, как бы, да, на разнице взглядов на образ жизни, они не редкость. И поэтому здесь я бы не привязывал именно к началу чемпионата мира эту ситуацию. Я думаю, что она скорее носит бытовой характер, потому что мы же пока не знаем, кто там нападал. Россияне. Но россияне, это они могут как интересоваться футболом, так быть совершенно далекими от
футбола. Может быть, до них домогались. Мы сегодня защищались.
45 тысяч стадион в Саранске вмещает, то есть каждый восьмой житель Саранска.
Шестой.
Шестой.
Ну да. Смотрите, можно я вот добавлю? Да, вот, во-первых, вот этот инцидент. Во-первых, мне кажется, это кто-то раскачивает лодку. Во-вторых, как узнали, что это гей? Да? Допустим, даже это гей.
Я там, думаю, что далее. Они обычно не скрывают.
Да, то есть как они себя вели. Вот объездив практически весь мир, я могу сказать, что везде работает правило абсолютно, что со своим уставом в чужой монастырь не лезь. И возьмем те же самые арабские страны.
Ну, есть определенные правила, там так принято.
Мы не то, что вот эту тему, там, например, нельзя даже в мини-юбке появляться. И там неизвестно, что будет, тебя могут и арестовать, там, и могут...
прямо скажем, и на территории Российской Федерации есть разные
субъекты, поэтому где по-разному надо себя вести. Кто бы к нам ни приехал, дорогие, да... Уважаемый турист, да, мы гостеприимный народ, но надо уважать нашу культуру и вести здесь соответствующим образом. И каждый гость, который приезжает, должен это понимать. И с каждым случаем надо прям детально разбираться, что случилось, что было.
Ну и к тому же мы все-таки сегодня отмечаем открытие не гей-парада, а чемпионата мира по футболу, поэтому, мне кажется, ориентационный момент, они...
Это тот случай, когда фраза «все флаги в гости к нам» во всех смыслах ведь вроде как должна
конечно,
работать.
Ну, конечно, мы ждем болельщиков все-таки в первую очередь, а не людей, которые демонстрируют свою, скажем так, ну, личную странную ориентацию.
Хорошо. Ну, может быть, какие-нибудь африканцы приедут из какого-то племени, у них не вот голые ходят. Это не значит, что у нас по улицам голыми можно ходить, понимаете?
Поэтому... Ну, посмотрим. У нас впереди целый месяц. Да. Значит, по поводу матча открытия. Вы, по-моему, начали говорить о том, это я обращаюсь к Дмитрию Носову, что надежд немного, что наши выиграют, скажем так.
Чемпионат мира, да.
Ну вот. А теперь все обращают внимание, что до сегодняшнего дня страна-хозяйка не проигрывала матчи. Первые матчи. Если вдруг наши проиграют сегодня, то это будет впервые в истории, правда?
Ну, надо же в историю входить как-то еще, помимо «Зенита» стадиона.
Нет, просто все говорят, что нашим дадут пройти хотя бы этот первый матч, ну, мол, это можно как-то сделать. Об этом пишет 60-й, об этом пишет 692-й, жду ничьей, как на обычном матче открытия. Всеволод Алексеев, с вашей точки зрения, вот насколько это важно, чтобы наши сегодня как минимум не проиграли?
Я думаю, что, конечно, для тех людей, которые все равно, несмотря ни на что, скажем так, беззаветно верят в нашу сборную, это важно. Для всех людей, в принципе, которые интересуются так или иначе футболом, конечно, будет приятно, если наша сборная, ну, исходя из ее объективных возможностей, выступит на этом чемпионате мира достойно. Вот. Но мы не будем скрывать, что по текущему рейтингу FIFA наша сборная из всех участников является самой слабой. То есть она где-то 70-е место, насколько мне изменяет память, сейчас занимает.
Сел, то можно уточнить мне вопрос? Вы в этом лучше разбираетесь, я не такой фанат футбола. Я вот слышал, что из всех представленных сборных чемпионата мира мы последнее место занимаем.
Ну вот, да, совершенно верно. Где-то 70-е место или 71-е сейчас на текущий момент занимает сборная России. И такого места...
Надо подчеркнуть, чтобы нам не пришли сообщения. Это не самая плохая футбольная сборная в мире, а из собравшихся в Москве.
Да, вот я это хотел уточнить.
Да, из участников совершенно верно. И, кроме того, на таком месте мы не были никогда. То есть на таком низком месте по рейтингу FIFA. Ну, будем, конечно, надеяться на то, что все-таки если достойно сыграть.
По-русски. Будем надеяться, как все русские всегда. Авось или чудо?
Чудо будет... надеемся, через 2 часа.
Но в данном случае административный ресурс мы вряд ли сможем применить, как с другими какими-то историями. Поэтому чудо и авось.
Да. Вы знаете, патриарх предложил молиться. На самом деле, за нашу сборную, чтобы она выиграла. Кстати, Всеволоду тут уже 810-й от фанатов московского «Динамо».
А привет и передай. А знаете, вот такой вот, давайте вот смотрите реальный вопрос. Спасибо. Да? Вот, допустим, происходит действительно чудо. Ну, то, что мы... Вот есть картина, мы худшие, да? Не, но тут происходит чудо, и мы, допустим, вдруг становимся третьими. И все начинают говорить, о, так у нас все здорово, ничего менять не надо.
Но то это есть лучше, же... чтобы чуда не было.
Это, может быть, это иллюзия, да? Вот это риторический вопрос, который можно, кстати, радиослушателям задать. Или лучше все-таки, чтобы мы получили тот результат, который мы достойны, а это реально плохой результат, да? Но тогда, чтобы вообще спортивные функционеры, вообще система государственная задумалась наконец-то, что надо что-то, может быть, менять все-таки, может, уже пора прекратить 50% блатных ставить в команды везде, да, что, может быть, пора уже заняться, как в советское время, отбором настоящих талантливых ребят, а не у которых папа и мама кем-то являются, там, и закрывают какие-то финансовые вопросы или административные. И тогда будет расти реальная молодежь талантливая, и наши футболисты будут действительно... сильными, да?
Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр, спрашивают тут сразу несколько человек, не хотят, видимо, гуглить, а у вас ведь не футбол?
Не футбол, да.
Какой вид спорта?
Ну, дзюдо, естественно.
Ну, просто не все знают. Да. Всеволод Алексеев, то, что сейчас говорил Дмитрий Носов по поводу качества российского футбола, того, что его делают теперь нынче не по тем рецептам, по которым делали советский футбол, который, впрочем, тоже ну, не был лучшим футболом в мире, прямо скажем. А в чем проблема? Почему у нас не получается?
Я с Дмитрием Юрьевичем здесь полностью согласен, за исключением одного момента. Ведь дело в том, что если мы продемонстрируем даже тот результат, который ну, объективно способна наша сборная, учитывая ее худший рейтинг из тех стран, которые участвуют в чемпионате мира, к сожалению, это никого не удивит, и то, что с нашим футболом происходит, ну, происходит уже достаточно давно, и, в принципе, тем людям, которые в это посвящены, это известно. Просто, так или иначе, эта система, она устраивает тех, кто в эту систему, как бы, скажем, встроен. И поэтому, если...
А болельщики никак не могут повлиять?
Ну, к сожалению, болельщики, они хоть и являются вроде бы как одним из субъектов футбола, потому что, в принципе, профессиональный футбол, он... по большому счету должен как раз быть для болельщиков, для зрителей, которые приходят на эти команды, иначе зачем они нужны?
Ну да.
То есть, вот, но, тем не менее, к сожалению, в том числе из-за устройства нашей системы, где большинство клубов, они являются дотационными, и частных клубов можно посчитать просто ну, по единицам.
Ну, слушай, если бы болельщики перестали ходить на матчи, это бы все равно заметили.
Ну, так и на многие матчи ходит достаточно немного болельщиков, и во многих городах стадионы, они даже не то, что наполовину, а, дай бог, на треть заполняются. Но при этом работа, в том числе по привлечению зрительской аудитории, а это можно делать и как игрой команды, и качественным выступлением, и результатами, так и, в принципе, ну, работы, скажем так, ивентами для привлечения зрительной трибуны, к сожалению, этим не занимаются, потому что, опять же, большинство клубов являются дотационными, и здесь задача стоит
для того, чтобы для них
осваивать
не важны.
Бюджет. Нет, ну здесь нужно отчитаться.
Конечно.
Просто перед регионами, как ты освоил бюджет, а не за те результаты, которые достигла эта команда.
Конкуренция да. Нет. Вот смотрите, вы радиоведущий, вот, допустим, вы профессионал, да, и тут директор радиостанции говорят, слушайте, давайте вот, у меня звонок там был, половину ведущих, понимаю, поменяем, тут вот сын этого поставим,
ну, да.
Здесь этого, люди там, один картавый, другой немой вообще.
А в этом есть своя прелесть, да. Вы знаете, папа какой прекрасный.
Да, то есть и человек... полный ноль с точки зрения профессионализма. Вот такая ситуация происходит у нас в футболе.
Это поэтому... только в футболе? Нет, это важно просто
нет,
понять.
Это в основном в футболе. Сейчас чуть-чуть начинает этим заражаться хоккей. Но в основном это в футболе. В дзюдо это невозможно. Сразу вам хочу сказать. Да, потому что дзюдо... Ну, или во многих других видах спорта.
Но это не командная игра.
Да, поэтому здесь опять-таки говорю... Почему я говорю халявщики? Да? Ну, потому что ну, у людей другие интересы. Они... У них нету настоящей... конкуренции у некоторых, да?
А конкуренции есть, нет, потому что...
Есть, смотрите, например, самородки. Вот, например, при всей народной любви там, к Саше Кержакову, вот я, например, его уважаю за что? Потому что Саша Кержаков из интерната, из простой семьи, жил футболом, пробился сам, да, ну вот это только Саша Киржаков, может, еще 1-2 человека таких набрать, да. А представляете, если бы таких было бы в нашей футболе сотни, тысячи голодных мальчишек талантливых, которые между собой бьются насмерть, где абсолютно открытые правила конкуренции, это будет повышать и уровень игроков, и зрелищность, понимаете, и зрители пойдут, и совершенно будет другое. А сейчас зачастую футбол держится просто на преданности бедных вот болельщиках, просто на их преданности.
Но они могли понимаете? Бы... Нет, если бы это им не нравилось, они могли бы перестать быть преданными.
Нет, вот именно что преданность, это когда ты как мазохист терпишь, но остаешься преданным, понимаете?
Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. К нам присоединяется директор Государственного музея спорта, член Общественной палаты Елена Истягина-Елисеева. Елена, добрый день.
Я искренне рада всех видеть. Я наконец-то добралась, ура. Там дяденьки перекрыли все уже, мы вот, в чемпионате.
Вот, давайте с дяденек, которые перекрывают все из-за чемпионата.
Я просто хотела своего коллегу по Общественной палате и коллегу по спорту Дмитрия поддержать на предмет преданности. Вот, например, Государственный музей спорта организовал экспозицию в Гостином дворе в Санкт-Петербурге. Знаете, с кем? С Союзом болельщиков. Не с официальными структурами, не с оргкомитетом ФИФА, точнее, оргкомитетом чемпионата. Никому не надо, нужно болельщикам. И вот мы организовали в Гостином дворе в Санкт-Петербурге большую экспозицию, привезли туда золотой мяч Льва Яшина, кучу всяких интересных артефактов, и народ идет, можно сказать, извините за сленг, валом валит. Они не пиво идут пить, там рядом, соответственно, раскинулся такой дворик, чтобы, ну, как бы приток, мол, заработать, а они идут смотреть на исторические вот всякие реликвии.
Понимаете, учитывая, как у нас складывается разговор, вот тут хочется сказать, если верить социальным сетям, то пиво у нас пьют как раз не болельщики, а футболисты, которые потом на поле выходят.
И вот, можно я перебью, да. Я вот сразу в эту тему... Все помнят известную историю, когда наши футболисты проиграли, где-то они сидели там, в клубе. Так вот, я был там.
В клубе?
Ну, что вы там сделали?
В ресторане. Я приехал с своим товарищем и увидел вот футболистов, ну, заочно были знакомы. Мы играли в мафию. Это модно, знаете, вот эта игра, мафия, ролевая игра, так скажем. Ребята курили кальян, не пьянствовали. Ну, просто вот курили кальян, играли в мафию, но меня поразило, что мы сидели до 4 или до 4:30 утра. У людей была на следующий день игра. Я смотрел на это все, и я был в шоке. То есть я понимаю, если у меня были ответственные соревнования, ну, дальше, я думаю, спортсменам, даже никому это объяснять не надо. Мне кажется, даже простым людям, не спортсменам.
Если завтра у тебя что-то ответственное, это не игра, да.
Да, ты сидишь, куришь кальян, играешь в мафию до 5 утра, а игра у тебя уже там днем, да? То есть как, ну, все, вот в тот момент мне... Настолько многие вещи на место стали. То есть, и вот я вам это специально рассказываю.
Хорошо,
есть, вот,
я все-таки вернусь к Елене Истягиной Елисееве. Вот мы заговорили как раз о том, что вот есть болельщики, которые преданы, которые ходят, смотрят на артефакты и так далее. А вот самим футболом, ради которого эти болельщики готовы жизнь, что называется, положить, почему-то не получается. У вас есть ответ, почему?
Вы знаете, я, поскольку много лет в сфере спорта работаю, всю свою жизнь, очень много знакомых, потомственных знакомых. И вот у нас есть такой чудесный коллега бразильский, один из руководителей одного из крупнейших бразильских клубов. Он здесь в аспирантуре, затем в докторантуре учился. Очень любит Россию, в РГУФКе он учился, это центральный спортивный вуз, и регулярно приезжает. Вот сейчас тоже приехал, привез команду в составе официальной делегации. И я его спросила, скажите, пожалуйста, вот как, вот, ну почему вот так? И он очень так деликатно, прекрасно разговаривает на русском языке, очень деликатно ответил. Ну, вы знаете, у нас в Бразилии вот на каждом шагу можно поиграть, везде, значит, эти самые дворовые площадки, и люди играют. Ну, вот здесь немножко не такие условия. И я смотрела на него, на этого уважаемого профессора Регалийного, который у нас учился, который сейчас вот дипломатничает, и понимала, что площадки у нас строятся. Не так все, конечно, хорошо с дворовым спортом, но площадки строятся, а игра не идет. У меня есть свое мнение.
Через 4 минуты мы продолжим. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Как Россия подготовилась к футбольному чемпионату? На эту тему говорим. Сегодня четверг, 14 июня. В эти минуты буквально здесь же, в Москве, проходит торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. Агентство подчеркивает, что в церемонии открытия принимают участие президент Российской Федерации Владимир Путин, двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо, известный британский поп-певец Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Церемония проходит вот в эти минуты, непосредственно перед началом стартового матча чемпионата мира. Сегодня в Лужниках играют сборные России и Саудовской Аравии. Как Россия подготовилась к чемпионату мира по футболу? Зачем нужен ей этот чемпионат? Об этом мы говорим. С нами сегодня Елена Истягина-Елисеева, директор Государственного музея спорта и член Общественной палаты, спортсмен и бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов и основатель объединения спортивных болельщиков Всеволод Алексеев. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно дозваниваться. 7373-94-8. До новостей Елена Истягина-Елисеева заговорила о том, что вроде и площадки есть, а вот футбола не получается.
Ну, строительство, да, идет полным ходом. Что касается мнения, которое я хотела озвучить, меня как директора музея, в том числе, часто зовут за тем, чтобы я рассказывала истории. Вот я расскажу коротенькую историю. Мой советник и старший по возрасту товарищ Владимир Морозов, очень глубоко его уважаю, много лет работал в спорте функционером, рассказал, что в свое время он работал на уровне ВЛКСМ, соответственно, занимался делами спорта в комитете по спорту. И их послали, двух молодых людей, таких комсомольцев, послали проверить дисциплину в «Спартаке». Это 70-е годы. Угу. Потому что пришли сигналы о том, что нарушается спортивная дисциплина в футбольной команде «Спартак». Они туда поехали втихаря под видом спортсменов. Ну, собственно, они и были спортсменами. Пришли, с утра начали разминку, на поле вышли, оделись, все в таком духе. 9 часов, никого нет, 10 часов, значит, собираются тренеры, в развалочку идут футболисты, кого-то там подвозят на Волге из соседней деревни из Загула, кто-то там лениво шнурует буцей, и в тот момент, вот когда мы разговаривали с моим коллегой, он говорил, что системные нарушения дисциплины в связи с такой большой народной любовью, а все-таки футбол со 40-х годов становится самым массовым видом, не самым медальным, понятное дело, но самым массовым видом спорта.
Народная любовь развращает.
Да, в данном случае народная любовь в определенной степени наших кумиров развратила. Вот. И системные нарушения дисциплины привели к тому, что неизбежно упали спортивные
результаты. Ладно, результат. Народная любовь. Дмитрий Носов, возвращайся. Итак, площадки есть, но вы же начали, вот пока новости были, да, заговорили, а играют там граждане других государств.
Вспомним, ну, мигранты, да, в основном, ну, мигранты. Да. Вспомним советское время, вот я помню. Так нам площадки не нужны были. Банки поставили.
Правильно.
Майку сняли, ворота обозначили и бегали, да, в футбол. Глаза горели, понимаете. И были как государственная политика, скажем так, да, тот же кожаный мяч.
Ну, кожаный мяч в эти дни идет, в принципе, на юге Российской Федерации, все нормально, он,
ну,
есть.
Как он идет только на юге, а тут это было везде.
Нет, туда приехали люди.
Слушайте,
из разных...
Слушайте, я вот помню город Коломна, да, в детстве там. Мы с ребятами ходили, макулатуру собирали. Так для нас самое рыбное место был стадион после матча, потому что газетки постилали. Ну, да. Мест свободных не было вообще, понимаете? Вот, и все приходили, все как-то болели, жили футболом. Сейчас этого нет, это, ну, это, тут надо много мер делать.
Вот смотрите, какая штука получается. Только что госпожа Истягина-Елисеева говорила про народную любовь, которая развращала еще в советское время и, судя по всему, продолжает развращать сейчас. Ну, жалобы примерно на то же самое.
Она
всегда
будет...
вы говорите, а народная любовь к футболу отсутствует. Получается, что народ любит футболистов.
Она должна быть все равно. Это и здорово, когда есть народная любовь. Мы же, опять-таки, возвращаемся к системе. Ну, представляете, вот любой вид спорта возьмем, что на Олимпиаду поедет не тот, кто пробился с самого низа, кто показывал лучшие результаты, а тот, кто там, нет, чем-то с тренером
занимается.
Этого не произойдет
в дзюдо, но в любой командной, в любом командном виде спорта
что,
это возможно.
А там половина, да, половина халявщиков.
Ну, не скажите, что в любом. У нас, знаете, какой самый медальный вид командный? Гандбол. Да. А денег там, извините, прямо скажем, не густо.
При этом... были бы деньги, было бы все иначе. Да.
А мы сейчас за футбол. А знаете, еще я одну историю вспомнил, я думаю, как раз член общественной палаты Ирина Виннер, при мне это, я помню, было, в Новогорске, тренировались какая-то футбольная команда, не помню какая, она занимала все время последнее место, и у них было так, это были 90-е годы, то есть, если ты больше игр выиграл, чем проиграли они, да, игроки получали 6 тысяч долларов. А если меньше, то 4 тысячи долларов. В принципе, разница небольшая, ребята особо не напрягались. И вот я отчетливо помню, как Ирина Винер сказала, собрала, я это лично видел, да, своих гимнасток, и сказала: девчат, вот мы здесь вместе с футболистами, видите, как они тренируются? Видите? Все, да, видим. Вот запомните все раз навсегда. Если вы будете так же тренироваться, вы никогда ничего не выиграете.
Ой, не знаю.
Всеволод... Это слова эксперта.
Да. Всеволод Алексеев, основатель объединения спортивных болельщиков, тоже в этой студии. Площадки есть. Интерес государства точно есть, потому что, ну, иначе бы не было этого чемпионата мира сегодня. Почему не получается?
Смотрите, на самом деле, я хотел бы все-таки как-то заострить внимание о том, о чем именно мы имеем в виду, говоря сейчас о пустых площадках. И мы говорим о... Ведь спорт, он себя включает как спорт высших достижений, как профессиональный спорт, так и, скажем
те
так,
самые спорт, площадки. Так,
массовый,
да,
спорт,
массовый
и, в том числе,
спорт.
Детский спорт. Если говорим в этом ключе, ну, давайте будем объективно говорить, что современная молодежь, она живет в социальных сетях.
Ну да.
И площадки пустуют, потому что люди просто не выходят, не играют на улицу. Они находятся,
люди перед собой,
занимаются, играют джойстиками. Поэтому здесь нужно, конечно, привлекать внимание к этой проблеме и действительно стимулировать.
Нет, подождите, подождите. Значит, социальные сети, надо сказать, это не российское изобретение.
Так во всем мире они, вот в той же Бразилии,
вот
они
я
в соцсетях и все на площадке. Потому что отношение другое. Я вам даже, знаете, скажу, не будем сейчас...
Это Дмитрий Носов.
Партии называть там какие-то, да. Но вот я постоянно вижу партийный проект. Мы организовали... И вот для галочки... Вот просто, что что-то провели, какой-то типа турнир по футболу, даже сейчас какие-то...
Выложили фоточку в Инстаграме,
да,
и нормально.
Выложили фотку, отчитались от перед вышестоящим партийным руководством, что партия что-то делает, чиновники отчитались. И все это делается, чтобы отчитаться и отмазаться. Нету никакой болезни футбола, понимаете? Я вот помню, мы делали 10 лет назад как раз...
Но болезнь отчитаться была и тогда, а болезни вот этой, ну, о которой вот, говорите, почему-то не
сейчас
было.
Можно я договорю, да, что желание, да, вот я помню, мы делали проект, и Тулеев единственный чиновник, который пошел навстречу. Мы взяли футбольное поле, привозили его в маленькие города, и любой мог прийти и принять участие в этом турнире. А Тулеев обязал всех детских тренеров приходить и смотреть на простых ребят. И вот я помню, знаете, как... Из разных деревень мальчики приехали, в общей сложности там приняло участие сотни команд, сами образованные, да, с разными кедами, потому что у него нет по-другому. Это так мило было. Он волнуется, но он хочет стать великим. И ему дали возможность, его увидели тренеры. Это мы вот так вот всех затащили. А где сейчас, куда ходят детские тренеры? Кого просматривают
они
вообще?
Они не ходят, по да, факту.
Куда? То есть вообще нет этого отбора.
Хорошо, а почему?
Поэтому у ребят глаза не горят, никто не хочет.
Глаза, может быть, и горят, просто никто не видит этих горящих глаз.
Они не ходят, но куда ходить смотреть детей? Вот я хожу, у меня район, где стоят достаточно современные площадки, коробки поставлены. И они пустые.
Так вот, я же с этого и начал, что проводят турниры для отчетности. Я даже знаю, как это делается. Нет, вот они скажут,
что потому что турнир из нормальных не сделать,
да,
потому что туда никто не ходит.
А потому что изначально нету цели. А есть тренера во многих регионах, которые больны футболом или там другим видом спорта, которые ходят и сами организуют команды там и так далее. Понимаете?
Не обязательно их.
Когда они обращаются, их никто не поддерживает.
Давайте.
Это другая проблема, согласен с вами полностью.
Елена Истягина, Елисеева, вы скажите.
Не обязательно приходить прямо на дворовую площадку, чтобы отсмотреть детей. Традиционно это делали в школах.
Ну или соревнования нижнего уровня.
Ну, или соревнования нижнего уровня. Я считаю, что у нас вообще, в отличие от предыдущего периода советского, отсутствует, извините, творчество и дерзание творческой мысли в проектировании государственной политики.
У нас вообще нет молодежной политики.
Футбольный.
Футбольный не без этого.
Надо открыть министерство дерзания.
Елена, осторожнее, а то расформирует общественную палату раньше времени.
Давайте, да, аккуратно.
Ну что, что? Нужен другой язык, нужны другие проекты, в них должна быть творческая искра, в них должен быть креатив, и не надо бояться придумать что-то новое. А сейчас
жизнь должна быть в них, а не показуха.
Но если мы с вами начнем что-то придумывать, это ведь придется где-то утверждать, а если там увидят что-то непривычное, кто это утвердит?
Проектирование государственной политики, оно прежде всего должно быть живым и творческим. Воспроизводство некоторых действий, которые есть сейчас, оно себя изжило. Это очевидно, и даже в правительстве это понимают, и, собственно, мы говорим о проектных методах, именно потому что подошел тот критический момент, что воспроизводство старых механизмов, оно уже не дает
результата. Можно я еще?
Да, прошу, Дмитрий
Носов. Опыт, чистый опыт, вот пускай на вооружение кто-то возьмет. Мы с моими друзьями придумали следующий проект. Вот мой фонд этим занимался. Называется «Просто футбол». Что мы сделали в Красноярске? Мы сделали следующее. Мы создали просто сайт и сказали, что за лето мы устраиваем дворовый футбол. Играйте где хотите. Одна игра в гостях, одна дома.
Понятно.
Вместо ворот, вот что хотите, там, кофту постелите. Главное снять это на видео. Потом вы регистрируете свою команду и сами заносите свой результат в таблицу. Но как подтверждение мы можем посмотреть видео. Все. Я нанял одного человека, администратора сайта, смотреть. Вложил в сайт, и все. И объявил единственное. Приз 100 тысяч рублей в конце лета лучшей команде, которую буду вручать лично. Этот турнир собрал 84 команды, вот которые играл целый час, секунду, лето. Это около 500 человек. А параллельно администрация города сделала свой турнир. Половина партии у нас пригласила, половина еще. В общей сложности поиграло там 50 человек, и это мероприятие обошлось в 1 000 000 рублей.
Вот вам разница в подходах, понимаете? Зато это широко освещалось, но я не об этом хотел спросить. Вот смотрите, значит, вы это все...
Нет, вообще не освещалось, дело.
Да, безусловно, нет, освещалось.
Мой турнир...
Ваш нет, а тот да.
Да, а тот показушный освещался, да.
Так вот, мой-то вопрос про другое. Вот вы это все придумали, потратили деньги...
Свои, фонды,
неважно, не в этом дело. К вам кто-нибудь из спортивных чиновников обратился?
Да нет, в том-то и дело, потому что вот они... Вот я говорю, а параллельно турнир обошелся в 1 000 000. Это бюджет,
они
который
надо
деньги. Освоить там, и так далее, понимаете?
Смотрите, Всеволод Алексеев...
Потому что цели другие.
Я понимаю, Всеволод Алексеев, с вашей точки зрения, а что-то можно сделать реально? Вот такие настроения, такие нравы и так далее, с вашей точки
смотрите,
зрения.
Смотрите, во-первых, мы говорим о проектах, конечно, есть, безусловно, хорошие проекты, в том числе, которые сказал Дмитрий, но это в основном как бы такое новаторство и личное желание, и личное, в том числе, меценатство отдельных людей, которым не безразличен футбол. Проблема, все-таки, я скажу, она является в организации как раз вот стимулирования молодежи желания выходить на площадку и играть. Вот Дмитрий создал портал, он стимулирует это желание. Сейчас молодежь, вот раньше, я помню на своем примере, мы собирались во дворах, в том числе организовывали сами по районам турниры, находили на площадках и ходили там из двора в двор, играли там выездные домашние матчи, но мы находились на улице. Сейчас же у нас видом спорта не так давно стал киберспорт. И как это стимулирует, чтобы люди занимались? То есть ты сейчас можешь быть, в принципе, спортсменом, сидя и нажимая на кнопки джойстика. Я считаю, что это на самом деле достаточно большая ошибка.
Но
что
все
компьютерные игры, при всём при том...
Вы ведь не прокомментировали, когда Дмитрий об этом заговорил. А в Бразилии, то есть это не проблема?
В Бразилии здесь надо смотреть, но уровень жизни, я думаю, что его доступ в интернет, особенно для людей, кто живут в фавелах, там недостаточно.
Нет, конечно. А там компьютерный спорт
же существует.
Конечно. Компьютерный спорт относится к разряду интеллектуальных видов спорта, и бога ради, шашки, шахматы, нарды, го, никто не говорит о том, что надо остановить прогресс. Да, многим не нравится киберспорт, но кому-то нравится.
Зачем его останавливать? Просто нужно заниматься не отдельными проектами, на мой взгляд, а нужно создать
внедрение футбола, а я, например, за системное внедрение там дзюдо или ради там бога, плавание, или еще чего-то.
Ради бога, все-таки футбол является максимально доступным. Вот, здесь вот у тебя есть мяч, Всеволод, и все, и ты можешь
вот
играть в футбол.
Вот мы говорили, кто играет, да, мигранты. У них что, нет телефонов? У всех есть телефоны.
И что, они прям самые богатые?
Что да, ли? И что они... И...
Вот в том числе, что и они
почему-то потому,
что
их нет богатых.
У них есть ограниченность, во-первых, во время, во-вторых, у вас возможности. В том числе и футбол для них поиграть является наиболее доступным видом спорта. Как бы у нас было 90-х годов.
Нет, так вы же говорите... Сел, извините, пожалуйста. Так вы же сказали только что, что они все сидят и играют с утра до вечера в интернет.
Молодежь, да. А в 90-х такого не было.
Потому что у них есть... Вы сказали, что у них есть телефон. Я говорю, а у этих тоже есть телефон, но они там ходят.
90-е были какие-то результаты в футболе, извините, я что-то пропустила.
Бешеные.
Результаты футбола и о том, что люди вообще занимаются футболом.
У нас футбол самый массовый вид спорта по формам ведомственной статистики. А знаете, какой самый, скажем так, нижний предел, ну, то есть самый немассовый вид, один из самых немассовых видов, это из олимпийских, это синхронное плавание. При этом... Они блистательны постоянно, они медальёнки, у них это гроздья золотых медалей. Вот как бы... Нет,
мы говорим о чем? Какая задача у нас стоит? Для того, чтобы у нас население и молодежь занималась спортом, или для того, чтобы мы добились стать чемпионом мира?
И то, это главный вопрос.
А вот вопрос, знаете, немножко разные задачи.
Не, подождите.
Здоровье нации или все-таки, знаете, скажем так,
мы как раз пытаемся, я прошу прощения, но мне кажется, что мы как раз пытаемся понять, это население должно заниматься футболом, или население надо организовать, чтобы оно занималось футболом? Мы пытаемся понять.
Нет, подождите, я должен поправить. Не то, что кто-то что-то должен, и все занимались футболом.
Ну да.
Но если это происходит, совершенно то это должно быть качественно, понимаете? Если у нас есть футбол, то... С чего мы начинали? С системы. То давайте будет честная, справедливая система прозрачная отбора, которая позволит талантливым ребятам становиться лучшими в мире.
Вы так, говорите, вы так говорите, как будто бы у нас только в футболе она такая вот несправедливая.
Да, да, практически только в футболе. Блатные одни.
Вот. В футболе хорошо. Там самый большой процент, к сожалению, действительно коррупция. Это действительно так.
И потом, где больше денег, там больше коррупции.
А денег как раз больше откуда там? Вот вопрос, откуда там больше
денег? Из государственных средств.
Говорят от спонсоров, которые, как правило, государственные.
Попадают.
Вот в частных клубах там спонсорские деньги, они являются значительной ролью. И там работа выстроена на этом направлении. А у нас там дотации от регионов, либо от государственных компаний. Но в данном случае, то есть одно из подспорий в том числе, это просто убрать финансирование из профессионального спорта государственное и отдать его на детский
так
спорт.
Уже убрали.
Ну как?
Если мы посмотрим... Формально уже принято.
Мы говорим реально, а реально
нормально подходит. Знаете, я когда работал в Госдуме, мы специально делал запрос... Да, и получил следующие цифры. В год государство выпускает 13,5 тысяч профессиональных футболистов. То есть на них государство, на их обучение тратит деньги. Да? Где все эти люди? У меня вопрос. Потом, футболисты – это единственные практически, ну, еще хоккей взять, да, люди, которые могут воспитываться государством, то есть государство, то есть мы с вами вкладываем в их воспитание деньги.
Спортшколы.
Спортшколы, да. А потом эти люди куда-то уезжают.
И начинается платный трансфер.
Получают какие-то бешеные там деньги, а государство с этого ничего не получает. Уже давно пора прописать вот эту систему. Допустим, государство вкладывается в твое... У тебя нет денег на футбол, на обучение. Государство в тебя вложилось, но когда ты станешь лучшим в мире и подпишешь контракт с Реалом на 100 миллионов долларов, будь добр, в государство 50 миллионов, 50%
отдать. Сейчас введены компенсации школам за воспитанников, которые переходят, если они приходят в клуб.
Ну,
но по большому счету, конечно, проблема она есть. Да и в том, не при каждом клубе есть спортивные школы, все-таки профессиональные.
Ну, смотрите. Спортивные школы, они сами по себе спортивные школы. Сейчас при клубах открываются свои, но есть еще система с дюшор и с дюшей, которая полностью финансируется.
Безусловно, но если у них нет привязки к футбольному клубу, то куда опять же поводят дети?
Вообще
они выпустятся, и все.
Это интересная история. Вот я открыл сайт «Кожаного мяча». Он существует, живет, богатая жизнь. В каждом межрегиональном объединении РФС есть руководитель проекта, президент всероссийских соревнований кожаного мяча Никита Симонян. Но обратите внимание, официальный партнер турнира – компания Coca-Cola. Компания Danone учреждает главный приз для младшей возрастной группы. Это поездка на Кубок нации Danone. То есть получается, что и наш бизнес не особо заинтересован в детском футболе. Занимается этим другой бизнес – Coca-Cola, Danone.
Ну, это вот вы поднимаете ту же проблему. У нас, в принципе, спорт не является маркетинговым продуктом, именно отечественный спорт. Например, перечислите спортсменов, которых вы видите в спортивной же рекламе, ну, достаточно высокого уровня.
При этом, господин
несколько
Алексеев...
человек.
Да, несколько да, но
человек.
При этом господин Алексеев говорил о том, что спонсоры, причем
как... Да, частных клубов. Если мы говорим, что бизнес, он не будет вливаться в детский спорт.
Ну, короче,
потому что
выгодно. Это невыгодно. Они даже туда, то, как вы говорите,
невыгодно.
Убыток.
Конечно, невыгодно. Пусть бизнес вливается в профессиональный спорт. Вот пусть он финансирует частные клубы, создает
кстати, вот...
и занимается зарплатами футболистов, но он будет спрашивать.
Подождите, то есть Кока-Коле и Данону это выгодно?
А вот детский спорт должен финансироваться с государственным участием.
Понимаете, вот в принципе, я вот давно эту политику веду, что... У нас все любят помогать, вот как в Саранском, да, стадион, где нету футбола, да, в то время как есть, например, Красноярск, город миллионник, и есть команда Енисей.
Ну,
да?
Нет,
ну, к примеру,
Красноярск
да.
далеко
нет,
с точки зрения
Краснодар,
чемпионата
нет, мира. Краснодар,
где два стадиона
нет,
было.
И так далее, да, то есть есть города. Ну,
Воронеж
есть. Я к тому, что говорю, да. Вот, что эти города есть там, да. То же самое, грубо говоря, надо и вообще в спорт интегрировать, что и показывать это, что да, вот он... С самого низа зашел, он стал лучшим, он стал богатым, успешным и интересным. И он зарабатывает хорошие деньги, спортсмен, в любом виде спорта. Вот когда это будет стимул для любого мальчишки,
биографию
девчонки...
Киржакова нужно больше рассказывать.
Да, чтобы вот, смотрите, я могу стать, я буду терпеть лишения, но я стану известным, популярным, великим там, да? А у нас, получается, прошла Олимпиада, сколько олимпийских чемпионов... Прошло полмесяца, никто не помнит, всех забыли, и многие не хотят стремиться вообще
такие
никуда.
Такие общественные
понимаете?
Настроения, говорят Дмитрий Носов, Елена Истягина, Елисеева. Вот эта вот история, о которой только что говорил Дмитрий Носов, насколько это характерно?
Для нашей страны, увы, это так. Те спортсмены, ну, да, Дмитрий по своему...
Ну, что мы делаем не так? Почему у нас вот такая история?
Потому что во многих странах приняты программы по адаптации спортсменов и их входу в, ну, условно говоря, гражданскую жизнь. В нашей стране, в стране такого нет. И более того, мы очень быстро выжимаем эту историческую память и выбрасываем ее, увы, к сожалению, это так, я говорю как директор Государственного музея спорта. Несколько поколений назад уже тренеры не знают, кто был до них. Реально они не знают ни легкоатлеты, ни тяжелоатлеты, ни вот многие, просто они как будто существуют в вакууме, без традиций. Очень редкие тренеры сохраняют эту преемственность. Что можно, это уж профессиональное сообщество, о чем можно говорить о людях, которые очень быстро забывают своих героев. Конечно, мы страна героев, но мы про них очень быстро забываем.
Идеология в государстве в этом плане отсутствует. Посмотрите, кто герой нашего времени? Герои «Дома-2». То есть, получается, если ты пришел какую-то ерунду сказал, там, что-то показал, ляпнул...
А почему вы говорите, что это герои? Они популярны
что...
в этот конкретный момент. Они что-то сказали, завтра их забудут.
Ну, вот но смотрите, они в том-то и дело герои, потому что песня... их смотрят за каждым их шагом, вздохом.
Песня
миллионная...
Слепакова, например, да? Он ругает нашего, ну, как бы этих самых товарищей футболистов. Говорит, что они, в общем, как бы, ну...
Нехороши.
Нехороши.
Да. Правду говорит.
Правду говорит. Ну, да. Но при этом... Тот же Слепаков, тот же Comedy Club приглашают все время их для участия в своих передачах, то есть делают им publicity именно им, не олимпийским чемпионам, да, которые могут рассказать действительно историю становления, историю жизни, подвига, а вот как бы товарищи футболистов, да, над ними посмеялись, а потом их пригласили тут
сейчас
же герои
вечерний, рэперы, какие герои «Дома-2», вы стереотипно эфир. Думаете, пишет Виталий. А «Великий немой» пишет, тренерам платят копейки, вот когда будут
да,
нормально
совершенно
платить...
Верно. Какая может быть, когда люди просто работают...
У нас минута до конца эфира осталась, да.
Бедные тренеры, многие оформлены на полставках, на полставки, получают в районе 3,5-5 тысяч рублей. Да. И это реальность.
Вот это странная история. Вот 692-й говорили, пишут, а может быть, нам все-таки возобновить кожаный мяч? Вот, понимаете, у нас
а он
есть...
идет кожаный
да.
мяч.
У нас есть кожаный
нужен
мяч.
Нужен просто системный подход.
Он есть так, что
и
его
четкая
нет.
ответственность, кто за что отвечает, то, чем занимается. К сожалению, это вот в нашей вертикали нашего спорта,
знаете,
этого нету.
У нас есть четкий системный подход, но он просто, он такой уже изживший, он воспроизводит.
Он советских времен
остался. Он советских времен.
А кто тогда отвечает, вот где решение по результатам, по
конкретным а вот чиновникам? Это вот уже другое.
Нет, тогда нет ответственности.
Дело даже не в чиновниках,
безответственность.
А в показателях. показателях эффективности работы.
Ладно, полминуты осталось, по 10 секунд каждый для нашей сборной. Чем все закончится в этот раз, Дмитрий Носов?
Закончится все как обычно. Всем желаю добра, позитива. И если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней.
Елена Истягина, Елисеева.
Я надеюсь, что для нашей сборной это закончится новым соревновательным опытом, который поможет им в следующий раз.
Красиво. Всеволод Алексеев, прошу вас.
Любите футбол, всем хорошего спортивного праздника, который подарил нам чемпионат мира по футболу, и занимайтесь спортом.
Чемпионат мира по футболу в эти минуты буквально в Лужниках открывается. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.